Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по священной истории Ветхого Завета. Приближаемся к самому окончанию четвертой книги царств. И напомню, что мы остановились на царствовании царя Иосии, который назван священным писанием во всем подобным Давиду. Настолько же праведен был, как и Давид. Он был внуком нечестивого царя Манассии, того царя, который вел иудеев, иудейское царство в самую бездну духовного и нравственного разврата, распущенности. И вот его внук после недолгого правления своего отца занял престол и занял в очень юном, младенческом практически возрасте, ему было всего 8 лет, и вот фактически его правление было последней страницей праведности, порядочности на царском престоле Давида. Через 18 лет после начала своего правления он начал свои религиозные реформы, и, по всей видимости, эти реформы не были продуманы, не были как-то осознаны и осмыслены. Вообще, наверное, он никогда не стал бы, не вошел бы в историю книги царств как человек, склонный к каким-то положительным, хорошим религиозным реформациям, религиозным реформам, действительно восстановлению какой-то духовной жизни, исполнения заповеди, богослужения. Если бы случайно, если можно такое говорить по отношению к событиям промысла Божьего, во время затеянного им ремонта храма Божьего, во время этого ремонта в одной из комнат здания большого, обширного, которое к тому времени обросло многочисленными пристроями, достроями, и вот в одной из этих комнат при разборе вещей был обнаружен свиток, как впоследствии оказалось, свиток закона, то есть, по всей видимости, книга второзакония. И человек, первосвященник, который нашел эту книгу, он принес ее секретарю царского дома, тот передал ее царю, и царь прочел во всеуслышание и действительно пришел в ужас, священный трепет, разодрал одежды свои и умилился. И вот прочтение этого закона потрясло его в самом настоящем, глубочайшем смысле этого слова до основания и сделало его тем человеком, которым он впоследствии стал. Действительно, то, что он услышал в читаемой им книге закона, оно поразило его. Но из этого же можно сделать косвенный вывод. Трудно себе такое представить, чтобы книга Второзаконие, в принципе, основная книга, регламентирующая жизнь народа в земле обетованной, чтобы эта книга закона настолько умолилась, что она была неизвестна никому. Не то, что ее не знали обыватели, простые люди, или там, не то, что даже ее не знали вельможи, как оказывается, ее не знал царь, призванный управлять в согласии с законом Божьим, в Духе Божьем управлять действительно так, как велит Бог. Это принципиальная установка для иудейского царя. Но оказывается, эту книгу не знали даже священники, не знал первосвященник. То есть за эти долгие десятилетия Манассии, а возможно и несколько раньше, книга была забыта. Ее не читали, и выросло два поколения людей, которые вообще ни одного слова из этой книги не слышали. Они, несомненно, знали, что есть Бог, они слышали историю о том, как Бог вывел свой народ, то, что составляет предмет отличие этого народа от всех других народов. Разумеется, велась летопись царей, велось родословие, но вот тот принципиальный основной документ, принцип, фактически конституция, как сказали бы сейчас, этого народа, конституция этого иудейского царства, по которому и должно было все созидаться в жизни этого народа. А самое главное, те обетования, те проклятия, которые заключены в этой книге, этот народ не слышал, не знал, не ведал. И можно только удивляться тому, насколько действительно душа народа одичала и превратилась в духовную пустыню. В определенном смысле этого слова даже в годы советской власти такого не было быть, разумеется, потому что и книги приобрели несколько другой вид и форму, они увеличились в количестве, их стало проще тиражировать, но все равно и сейчас мы можем почувствовать, насколько трудно человеку, который вырос в обстановке, не зная ничего о Слове Божьем, и в этой обстановке прошла жизнь его родителей, и вот человек дорос до почти преклонных лет, 50-60 лет, он просто никогда ничего о Боге не слышал, и вот он открывает для себя Библию, открывает для себя Священное Писание, открывает для себя Евангелие, и с удивлением узнает, как так, оказывается, мир-то, и жизнь людей, и смыслы жизненные, и ценности жизненные совсем иные, чем он привык себе считать, и действительно это способно потрясти до основания всякую человеческую душу, всякое человеческое существо. Но тем не менее человек, открывший для себя Священное Писание, однажды он понимает, что вся жизнь его до этого строилась иначе, и очень трудно ему бывает перестроить свое мировоззрение, перестроить свое отношение во многих очень важных для него и для Священного Писания моментах. Действительно, получается, ведь и для юного человека Слово Божье требует преобразования, требует преображения, требует изменения, то есть обращения, то есть когда человек должен всецело изменить все основы и принципы своего существования и все это повергнуть к ногам Божьим, как это мы видим на примере апостолов, особенно на примере апостола Павла, на примере многих святых. Но насколько трудно это сделать человеку уже тогда, когда зрелые годы жизни его прошли, и сил нету, и действительно объективно очень трудно все переменить в себе. Измените, человек бывает и потерян, и растерян от того, что не так его воспитывали всю жизнь, потому что у него украли слово о Боге. Вот в таком печальном отношении и находился иудейский народ, когда неожиданно после 60 минимум как 70 лет ему неожиданно открылась книга закона с теми заповеди, с изложениями тех заповедей, с теми обетованиями, с теми прещениями, проклятиями, которые изрекает Слово Божье на народ, если он перестанет идти путем, назначенным ему Богом. И вот сам царь Иосия действительно был потрясен до глубины своей души, и сердце его в этот момент потрясения сразу и навсегда отдалось в руки Божьи. Навсегда он повернулся к Богу и таким пребывал до конца своей жизни. Но совсем другое дело — это народ. Не так все просто с народом, который не пошел путем царя и который развратился весьма сильно во всех своих духовных принципах и основаниях. И хотя царь Иосия, как мы увидим дальше, и познакомил народ с содержанием этого закона, весь народ как целое отнюдь не затрепетал, не ужаснулся и не обратился всем сердцем к Богу своему. И вот сразу, когда царь Иосия прочитал книгу закона, он посылает человека спросить к жившей тогда пророчице Алдаме, что делать ему теперь. И вот пророчица изрекает такие слова Божьи. «Так говорит Господь Бог Израилев, скажите человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь, наведу зло на место это и на жителей его». Все слова книги, которую читал царь Иудейский, за то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место это и не погаснет. А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите, так говорит Господь Бог Израилев, о словах, которые ты слышал, так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Господом, услышал то, что я изрек на место это и жители его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои, плакал передо мною, то я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место это, и принесли царю ответ. Вот такой ответ, такое обстоятельство получается. И хотя вот дальше в 23 главе Священное Писание говорит о том, что читается публично книга закона, и как бы возобновляется завет с Богом, не говорится об этом подробно, как восстанавливается и возобновляется этот завет. Буквально один стих: «Стал царь на возвышенное место, заключил перед лицом Господним завет, последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца, от всей души, чтобы выполнить слова завета этого, записанные в книге этой». И весь народ вступил в завет. Каким образом народ вступил в завет, здесь не говорится. И очевидно, по крайней мере, очевидно из слов пророчицы Алдамы, из последующих обстоятельств царствования царя Иосии, что народ не последовал за царем. Он только по видимости произнес то, что нужно было сделать. Он привык следовать за своим царем, но его сердце не было отдано Богу, как было отдано сердце царя. Народ развратился. Народ на самом деле не верил ни в какого Бога, в принципе, вообще. И не то, что он не знал, как надо поклоняться Богу и как надо служить Ему, он не хотел этого знать. Он развратился примерно так же, как мы это можем понаблюдать в истории величайшей Византийской империи в XIV веке, когда даже праведные цари, праведные правители и целая плеяда святых отцов были у этого народа и руководили этим народом, однако ничего не смогли с ним сделать, потому что сердце народа не хотело следовать ни путем мира, ни путем Божьим, ни путем служения Богу, ближнему, никаким образом в сердце народа этого не было. Тоже мы видим особенно ярко и особенно больно в истории нашего народа, когда на протяжении практически двух столетий народу, сначала его элита, потом интеллигенция, люди интеллектуального труда, и через интеллигенцию все более широкие слои общества вовлекались в усвоение иных принципов жизни, иных принципов существования, чем уставы Божьи, чем правда Божья. И в конце концов народ был развращен настолько, что, как свидетельствует об этом сын своего времени, Василий Васильевич Розанов, он говорит, что мы Прудона прочитали раньше, чем Евангелие. Именно идеи социализма в глазах русских мальчиков, они сидели гораздо глубже, гораздо основательнее, и любили они и эти идеи гораздо сильнее, чем евангельский идеал. И несмотря на все усилия властей, несмотря на то, что и правители были праведные, и целая плеяда святых отцов была в конце XIX, в начале XX века, ничто не смогло предотвратить катастрофу, не только потому, что люди не знали евангельских идеалов, не знали Евангелия или были не оглашены, не просвещены верой, просто формально верой, хотя и это имело свои, тоже является определенной причиной, а именно то, что народ хотел жить не так, как этого требовал от него Бог. Люди забыли, отвернулись не только от Бога, как предмета культа, поклонения, молитвы, они не хотели тех ценностей, того образа жизни, которое требовало от них Евангелие, которое требовало от них закон, новозаветный закон Божий. Поэтому потрясения и катастрофы социальные, политические были неизбежны. Важно вот почувствовать это состояние народа, которому даже если сказать о Боге, оно не встрепенется, не обратится к Богу всем сердцем, примет это как некое новое знание, как некоторая новая формация, но будет жить по-старому. Вот когда сердце народа в массе своей достигает такого состояния, трудно что-либо сделать с народом. И события израильского, иудейского народа, вот времен царя Иосии, ясно это показывают и свидетельствуют. Ведь верность Богу и завету, она не в официальных ритуалах, которые, несомненно, вот мы дальше читаем на страницах 4 книги Царств, которые будут совершаться не в церемониях и словах, не в клятвах и обещаниях, а в обращении сердца к Богу. Иосия смирился и обратился. Наверное, были люди, которые сделали то же самое, что Иосия. Но масса людей не смирилась, не обратилась, не покаялась, но они теперь были знающими. Они услышали, что они делают неправильно. Они знали, что они согрешают. Они знали те наказания, которые будут за их грех. И услышав это, они не ужаснулись, не смирились и не затрепетали. И это было гораздо серьезнее, чем просто грешение, потому что так делал кто-то или так учил их какой-то из предыдущих царей. В конце концов, народ достигает такого состояния, когда действительно никаким образом что-то изменить естественным образом в жизни этого народа становится невозможным. Мы знаем из истории Священного Писания, когда праведники, жизнь праведников спасает народ, спасает город, спасает мир. Мы знаем об этом из истории нашего народа, когда в тяжелые времена являлись и молитвенники, которые молились, и удивительные угодники Божьи, вокруг которых созидалась духовная жизнь, укреплялась верой, которой своей молитвой, своим предстательством пред Богом угошали вот этот, так скажем, гнев Божий. Об этом есть особое место в книгах пророческих, мы в свое время обратимся к ним. Но бывает и так, что сердце народа развращается и ожесточается по отношению к Богу настолько, что праведников Бог спасает от среды и самого этого народа, а народ гибнет, как это было, например, в истории, известной истории Лота, живущего в Содоме, так будет в конце концов и с жизнью этого народа, что с особной очевидностью мы увидим в книге пророка Иеремии. Ну а дальше одной из первейших реформ, которые проводит царь Иосия, является празднование Пасхи. Празднование Пасхи описывается в 23 главе, 22 стихе 4 книги Царств, и там есть, описывается подробно достаточно, как эта Пасха совершается, и там есть маленькая ремарка, маленькое замечание по поводу празднования этой Пасхи, а сказано, что такой Пасхи не было со дней судей. То есть такой Пасхи не было даже при царе Давиде, самом благочестивом из всех царей. Такой Пасхи не было при Соломоне, когда все государство было на вершине своего могущества и процветания, а сам царь Соломон был мудрейшим из царей, и государство было единым, и храм был великолепен, и все воли-неволи устремлялись к этому храму, видя его красоту и великолепие. Но даже при этих царях, при Давиде и Соломоне, Пасха не праздновалась так, как она праздновалась при царе Иосии, когда из израильского народа осталось только два колена, когда значительное число левитов угнано в плен или исчезло, или просто, так сказать, бросили свое служение, когда и храм уже изрядно пограблен, и много что пришлось оттуда вынести, чтобы откупиться от окружающих противников, и народ уже не горит воодушевлением религиозным, и многое что другого, но все-таки такой Пасхи, так как она должна была совершаться по уставу, так как она должна была совершаться как праздник всенародный, не было даже при Давиде. То есть, конечно, из последующих событий мы знаем, что, очевидно, и это не было продиктовано подлинной религиозной воодушевленностью, искренним обращением к Богу, но все-таки говорит о том, что, по крайней мере, царь доступными ему средствами попытался сделать из этого всенародный праздник, дать почувствовать народу и свое единство, и свою радость перед лицом Бога. Ведь Пасха, несомненно, Пасха праздновалась в благочестивых семьях, так как она должна была праздноваться, и благочестивые семьи проводили необходимый обряд, а самое главное, рассказывали в своих семьях своим детям о том, ради чего празднуется этот праздник, о чем он свидетельствует, и благодарили Бога за избавление от египетского рабства. Но по своей сути это праздник всенародный. По уставу все мужчины со всего государства, со всей страны должны были приходить в храм, сначала в скинию, потом в храм, чтобы здесь стать перед лицом Бога и возблагодарить Его за то, что Бог даровал им избавление от египетского плена, спас их от врагов, провел их через пустыню и вел их в землю обетованную, как и обещал он их отцам Аврааму, Исааку и Иакову. И вот это именно праздник не только домашний, это праздник всенародный, праздник всего народа, потому что спаслось не какое-то одно семейство, не какой-то конкретный человек. Пасха — это событие, когда празднуется спасение народа, в первую очередь, и именно народа. И отчасти именно такое представление о празднике Пасхи сохранилось и в православной церкви, и в нашей традиции, что это не просто семейный праздник должен быть, когда семья постряпала куличи, покрасила яйца, накрыла красивый стол, зажгла свечи, спела «Христос воскресне» и радостным воскресным утром села за этот красивый накрытый стол, и вот, можно сказать, Пасха встречена. Но на самом деле человек должен встретить этот праздник ночью, пасхальной ночью, в православном храме, потому что именно там происходит подлинное переживание, праздничное переживание события, которое свершил Иисус Христос, спас, когда спас народ свой. А народ свой в смысле, вот в новозаветном пасхальном смысле этого слова, это те, которые пришли в церковь, которые собраны в церковь. И здесь в церкви причащаются телом и кровью Иисуса Христа. Это и есть, собственно, внутреннее, глубокое, подлинное, настоящее переживание Пасхи, вкусить, причаститься плоти, нетленной плоти Спасителя своего и Бога, вкусить тех плодов спасения, жизни, ради которых сошел Христос на землю, претерпел смерть и воскрес, вкусить для того, чтобы иметь надежду на собственное воскресение и воскресение во Христе, когда придет последний день мира. Это и является подлинным и настоящим празднованием, всенародным празднованием Пасхи. И вот такое празднование и организовал царь Иосии. Пока он был жив, он пытался поддерживать это пасхальное торжество, хотя, как видим, не все у него получилось. Но это последняя попытка в лице Иосии, попытка промысла Божьего достучаться до сердец своего заблудшего и отступившего народа. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, храни вас всех, Господь.